каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Добрый день, говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – Владимир Пастухов. Владимир Борисович, добрый день.
Добрый день.
У нас не только специальное интервью, но и большое интервью. Мы решили записать, как бы, на исходе этого сезона с вами большой разговор, который разобьем на три части и, соответственно, выпустим тремя блоками. Первое, что я хотел бы обсудить – это то, что вы в своих постах, в своих выступлениях называете фазовым переходом. То, что война очевидным образом утрачивает контроль. Даже просто взять три таких больших события, как подрыв дамбы Каховской ГЭС и вот эта вот жидкая энтропия российская, заливающая оба берега Днепра. Это Пригожин, феномен Пригожина, который вообще, подобно Навальному, ездит по российским регионам, выступая чуть ли не с предвыборными выступлениями. И третье – это продолжающийся рейд в Белгороде. И вот эти три вещи, они совершенным образом, по-моему, говорят о том, что все не идет по плану, как обещал Путин. Можно ли говорить о том, что война вступила в некую новую стадию?
Ну, война, очевидно, вступила в новую стадию. Но самое главное, что не война вступила в новую стадию, а режим подошел к какой-то точке, где можно определенно сказать, что он не может продолжать существовать в том виде, в котором он существовал на предыдущем этапе. При этом очень трудно сказать, во что он трансформируется. Я бы сказал, что это состояние, оно мне очень напоминает квантовое состояние такого общества, когда, в принципе, возможен как бы переход в любое другое состояние, которое невозможно предсказать. Вот весь этот режим, он развивается скачкообразно. И есть один вектор, который можно проследить. Это подход к границе зоны комфорта, и дальше он выдавливает сам себя из этой зоны комфорта, и тогда происходит этот самый фазовый переход. Вот для Путина самое такое безопасное и хорошее состояние – это состояние ничего не делания. То есть он все контролирует, в принципе, никуда не движется, ничего не предпринимает. В принципе, он же человек реально консервативный и про деньги, а не про идеи. Но дальше вот в какой-то момент вот так вот ничего больше не делать и только распределять финансовые потоки оказалось невозможно. Пришлось как бы подойти к некой зоне дискомфорта, и случился Крым. То есть началась новая совершенно история. Дальше лет там 5 продолжался Крым, тоже вроде бы был такой странный двуликий режим. С одной стороны, вроде бы тоталитарный, с другой стороны, как бы вроде бы и жить можно. И это продолжалось условно до войны. А дальше начинается вот все, вот уже невозможно больше удерживать стабильность в этих комфортных достаточно рамках. И начиная, скажем так, с конца 2019 года происходит такой транзит, выскочили в новую зону. Это такая, ну, вроде как идея была колониальная война, ну, дальше во что-то вляпались, застабилизировались. Полтора года вроде как идет война, и одновременно как бы общество продолжает жить своей собственной жизнью. Вот это вот была последняя зона комфорта, такая дихотомичная. То есть война и мир, они сосуществуют, прямо как в романе Толстого. Понимаете, для людей вот где-то левое полушарие воюет, правое полушарие делает вид, что ничего не происходит. Одни люди воюют, у них приходят похоронки, другие развивают бизнес, зарабатывают. Ну, есть какие-то там сложности, поднялись цены, продукты импортные там на 30-40% выросли в цене, где-то больше. Сложнее что-то получать. Связь с Европой сложная, надо летать там через Стамбул, Белград, Дубай, кому как ближе. Но в принципе, все нормально. Вот сейчас, с моей точки зрения, важность момента в том, что вот этот вот тип жизни на два полушария, левая воюет, правая мирно живет, она заканчивается. И я не знаю, в какую сторону это повернется. Может повернуться в другую сторону, такое квантовое состояние, потому что может как угодно вывернуться.
Война приходит на российскую территорию, да, в виде дронов в Москве в виде рейдов в Белгород.
Я не стал бы так педалировать рейды в Белгород как что-то особенное, потому что, в принципе, то, что война придет на эту территорию, был прогноз, даже наш с вами, еще в декабре. То есть было понятно, что тот год, он был первый и последний, когда война в основном шла где-то там, за рекой. Война приходит на российскую территорию не в таком вот фронтовом смысле этого слова. Война приходит на российскую территорию в ментальном смысле этого слова. Это гораздо важнее. То есть она начинает проникать в сознание, даже в подсознание как-то глубже. Наступает момент изменения стилистики жизни. Будет гораздо сложнее экранироваться. Как сегодня живет московская публика? Мы об этом не разговариваем. Мы об этом не думаем. То есть какое-то кипение в публичном пространстве, есть какая-то часть общества, которая этим заряжена. Но какая-то основная часть общества старается от этого экранироваться.
Некие пузыри, и информационный пузырь, в котором живут люди, и психологический пузырь, и даже лингвистический пузырь. Да, слово «война» не упоминается. Вот это некая зона умолчания. Люди живут аккуратно, ходя по периметру вокруг этой черной дыры. И экономические, и лингвистические, и психологические. Смотрите, я очень хотел здесь остановиться на том, как вы Путина описали, как, утрируя, может быть, такой буддийский, мудрец, который сидит на берегу реки, конфуцианский, вернее, и ждет, пока воды принесут ему труп врага.
Я бы хотел описать его как мафиозного арбитра, который сидит внутри какого-то, клана. И есть же такая функция авторитета, который разруливает, арбитр такой криминальный, который разруливает конфликты вокруг себя. Вот это его нормальное состояние. Он такой, в общем-то, смотрящий. Он не президент, он смотрящий за Россией. Но такая тоже почетная работа и важная должность. Просто это почти как президент, но другими методами.
Положенец, смотрящий. Да. Но в этом, видимо, все-таки, естественно, я здесь немножко утрировал, я не считаю его тоже конфуцианским мудрецом, но, тем не менее, кажется, что его план на войну был бы именно таким. Вот сейчас, когда ясно, что Россия не может добиться победы, он переводит это в режим войны на истощение. То, что кончится у украинцев люди, снаряды, кончится у Запада терпение. Может быть, в 2024 году придет Трамп. Вот как вы считаете, сейчас стратегия именно вот так вот пересидеть?
Да, безусловно. Но здесь есть один момент, который не делает, наверное, чести всем нам, как прогнозистам. Мы все время, конечно, их недооцениваем. Их, я имею в виду, кремлевскую верхушку, их связь с массами, умение манипулировать и так далее. То есть нам все время кажется, что провал их какого-то плана А, потом плана Б, потом плана С, оно должно вести обязательно к какому-то масштабному кризису. Опыт показывает, что они способны производить план Д, Е, Ф. В общем, на самом деле, один из уроков этих полутора лет – это гораздо большая адаптивность и приспособляемость системы, чем, в принципе, все предполагали на момент начала этой войны. То есть мы, в общем, консенсус все-таки есть, и я его не меняю. Эта война – это суицидальная вещь. Она суицидальная и для режима, собственно говоря, и для той цивилизации, которую этот режим оседлал. Вопрос состоит в том, что, в общем, это виделось гораздо более линейно, а сейчас это как раз видится как такая огромная серия вот таких фазовых переходов, из одного ужасающее состояние в другое более ужасающее. И все время работает эта формула, что когда я думал, что достиг дна, снизу мне постучали. То есть мы обнаруживаем каждый раз, что возможно всегда следующий фазовый переход к еще более ужасному состоянию. И вот сколько таких ступеней надо будет еще пройти до того момента, когда суицидальная природа этой войны наконец скроется, но сегодня никто с уверенностью не скажет.
Возможно, вообще дна не существует, так философски
возможно,
на это посмотреть.
Да, возможно, дна не существует.
Это бесконечное тоже... падение, понимаете, как звезды живут в бесконечном падении. А-а-а. Это как летит, знаете, в пространстве.
Это такой вот интересный момент. Мы с вами, ну, чего не будем сказать, мы только что встречались в хорошей компании и много-много говорили. И вот одно из ощущений, которое у меня возникло, состояло в том, что если мы остаемся в, скажем так, на этаже такого социологического, политического анализа текущего момента, то мы никак не можем нащупать дно, и нам кажется, что это падение может быть бесконечным. Потому что вот откуда возникла вот эта у меня ассоциация с квантовым состоянием? Потому что сегодня любое явление или событие, оно имеет два спина. Это ужас, 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 или это новая норма. Вот возьмем там ваш упомянутый, там Пригожин. То есть, с одной стороны, один спин – это признак надвигающейся катастрофы, развала армии и перехода в общество от холодной гражданской войны к горячей. Но, возможно, другой спин – это, собственно говоря, очередной проект ФСБ в его борьбе с Министерством обороны за то, кого в конце делают козлом отпущения за неудачный заход на эту войну. В принципе, он подготавливает общество к идее более глубокой мобилизации во всех смыслах этого слова. Путина такой расклад совершенно устраивает, поскольку Пригожин ему не опасен, его можно сдуть в течение секунды. И, собственно говоря, достаточно даже ему перестать платить деньги. И в лучшем случае ему хватит на билет в Африку. Путин даже получает некое удовлетворение от того, что Пригожин троллит других его сатрапов. Потому что Путин настоящий интернационалист. Он искренне всех ненавидит, кто находится в его окружении, но вынужден с ними жить. В этом смысле он похож действительно на Сталина. Получается, как бы вот и так можно интерпретировать. То же самое с поражением, то есть, с одной стороны, потери территорий, которые были захапаны, это очень серьезный удар по общественным настроениям, по массовому сознанию. Это может привести к кризису, это возбудит целую армию одержимых, там, а-ля Стрелков, Гиркин, Дугин и так далее. С другой стороны, режим обладает колоссальной манипулятивной силой, великолепно перестроился с точки зрения пропаганды на войну не с Украиной, а с США. В этом смысле мы находимся в кругу вот этих соображений и не привлекаем какой-то более глубокий пласт, о котором позже поговорим. Вот мы никогда не нащупаем дна.
Да, вот это очень важная точка, на которой я хотел бы остановиться и продолжить наш разговор через мгновение.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода».
круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Программа «Археология», специальное интервью. И сегодня это большое интервью с политологом Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, продолжаем наш разговор. И вот из первой части этой беседы я выношу то, что действительно это метафорически, но на самом деле получается так, что дна нет. Система переваривает все шоки, все удары, которые, казалось, будут для нее смертельными. Да? Вспомните, когда все начиналось, февраль-март 22-го года, не может быть. Сейчас Россия не выдержит санкции, сейчас Россия не выдержит ограничения импорта углеводородов.
Да, а потом нет. Ну, сейчас она выйдет, сейчас... через полгода
да, точно. Да, но через полгода точно. Вот сейчас пойдут похоронки. Вот сейчас кончатся микрочипы. И вот уже происходит 15-16 месяцев.
Точно, но мобилизацию точно не переживет.
Все это, да, все это, так сказать, пока что Россия справляется. Не Россия, да, а система справляется. И вот какой вопрос хочу затронуть, который мы уже начали оговаривать. Поражение. Система, как вы считаете, она же может пережить и поражение, даже полностью потерю Крыма и потерю Донбасса, и как бы формальную победу в Украине. Как вы считаете, система переживет это поражение?
С точки зрения, ну, если такое случится, с точки зрения немедленной реакции, да. Ну, замечательный социолог, каких его взглядов, Леонтий Бызов когда-то. Помню, в году где-то в 10-м, по-моему, ну, 9-м, 10-м буквально, последний раз с ним разговаривал, сейчас не припомню, но вот до его смерти. И мы обсуждали там перспективы там, ближайших 10 лет. И он сказал, что система в общем на самом деле настраивается там на выборы, но это было точно до выборов 2012 года. Он говорит, ну, выборы она пройдет легко и свободно, потому что на самом деле вот когда есть какое-то событие, которое очевидно угрожает системе, она собирается, мобилизует свой ресурс, его преодолевает. А все изменения и все критические процессы пойдут на автошоке. Потому что сыпется не на ударе, а на автошоке. На втором ударе, скажем так. И я это запомнил, и тогда, в общем, в 2012 году ведь это сработало, то есть система, собственно, как бы саму болотную эту революцию, назовем это так, она пережила, она отработала, там, выдержала и митинги, и кризис, и все. А сломалась она уже на автошоке, ей пришлось, в общем, автошоком стало событие в Украине, ей пришлось ввязаться, собственно, в войну первый раз и, ну, полностью выйти из зоны комфорта, которая у Путина была весьма замечательной, условно говоря, с 2003 года, с момента, когда он, уничтожив как бы ЮКОС, дал сигнал элитам и тем самым как бы установил ту систему, которая его устраивала. Ему пришлось выйти из этой зоны комфорта самому. И все это случилось на автошоке. Так и мой ответ, он такой двоякий. То есть что бы ни случилось, к чему система готовится, она это переживет. Но дальше будет цена этого пережития, скажем так, и она, конечно, на автошоке поплывет. Почему? Потому что если, условно говоря, произойдет поражение, они его, конечно, объяснят. Но не всем, понимаете? Но не всем. И с учетом количества людей, которых она задействовала в этой войне, популярность тогда пропаганды Дугиных, Стрелковых и других рассерженных, ну и чокнутых одновременно, да, начнет работать, и это будет их главная проблема.
Ну, смотрите, Саддам же сколько? 13 лет после поражения в Кувейте удержался. И, собственно, я даже представляю, как будет работать пропаганда, говорить, что мы противостояли коллективному Западу, противостояли всей силе Рамштайна. Это вечная онтологическая война добра и зла, Россия окружающего мира. Мы выстояли, у нас пытались, так сказать, атаковать, нас пытались атаковать с территории Украины, мы выстояли, мы сохранили суверенитет, слава героям. Ну, как, собственно, Сербия сейчас до сих пор ходит и собирает осколки Косово. Вот. И Россия, мне кажется, просто провалится в новые ресентименты, и это только укрепит власть Путина.
Это возможно и, откровенно говоря, наиболее вероятно с точки зрения первой реакции. Дальше два обстоятельства. Первое обстоятельство, в любом случае, есть такой фактор, которого не избежать, это смерть Путина. Такой вызов с неожиданной стороны, который очень трудно отменежерировать. Но он не вечный. Второе, что гораздо меня сейчас больше волнует, потому что то событие отнесено во время неизвестно куда, и сие от нас не зависит. Как только они... Ну, я это просто зрительно представляю, как вы все говорите. Я представляю Соловьева, который выходит и говорит, ребята,
объясняет, да.
Да, объясняет. То есть это все было шоу. Понимаете, что нас должны были раздавить, нас должны были расчленить на части. Но мы отделались столько там потери каких-то жалких там 2% территории, которые вообще нам на самом деле не нужны. Вы понимаете, сколько денег мы тратили бы на их восстановление, сейчас все эти деньги пойдут на ваши пенсии. Ну что, то есть, смотрите,
да.
И сейчас, вот у нас бюджет был запланирован 1 000 000 000. И этот 1 000 000 000 мы пустили бы в рекультивацию вот этих вот земель, а сейчас мы их пустим, мы вам сейчас всех им раздадим. Ну, то есть объяснить можно все, кроме смерти. Поэтому это я себе легко представляю. Дальше я вот чего не представляю, это, в принципе, прошедший через эту войну 1 000 000 озлобленных мужиков, охочих до крови, привыкших к крови, привыкших держать оружие. У них там один вопросик возникнет. А зачем козе баян был?
Ну, возникнет, но не утопят ли они этот вопрос в водке, в бессмысленном насилии у себя в регионах?
Нет,
возрастет убийство жен, возрастет бессмысленные перестрелки на бензоколонках. Не пойдут же они на Кремль.
А для этого, чтобы не утопили, для этого и есть те самые, как бы, одержимые, которых власть, ну, сама же, как бы, подпитала, подняла с дна болотного. Они им мозги-то вправят в нужное направление. То есть нет, я не говорю, что это нерешаемая проблема, но это значит, что нужно будет со Стрелковым и Дугиным разбираться теми же методами, как разбирались с Навальным и Быковым.
А другие, каких еще здесь вы видите возможных организаторов вот этого вот массового недовольства, массового ресентимента? Может ли Кадыров в это вписаться, или это какая-то управляемая сила?
Кадыров – это санитар леса. Кадыров – это кошка, которая гуляет сама по себе. Пока можно высасывать деньги из центрального бюджета, их там распределять между своими кланами, он будет играть из себя клоуна и ни в какие игры не лезет. Я не говорю сейчас Кадыров там конкретно, но чеченская аристократическая верхушка племенная, она прагматичная, расчетливая, и единственный ее интерес – это, собственно говоря, интерес своих собственных кланов, которых она, кстати, не собирается уж слишком расходовать, в том числе и в этой войне. Там ведь разговоров больше, чем реальных дел. Поэтому они не будут ни во что встревать, пока все не посыпется. Когда все посыпется, они, скорее всего, постараются поначалу оторвать какой-нибудь кусок побольше, ну, пошакалить, скажем так, на гражданской войне. Если увидят угрозу и отпор, то, в общем, отделятся, сами выставят заборы, будут держать оборону, как знаете, в этом моем фильме, вокруг чапельного своего маленького заводика.
А из других акторов кого вы видите наиболее опасным и возможным организатором вот этой вот смуты? Пригожин, Гиркин?
Я же не слежу за ними. Я считаю, что в принципе, главное, как бы, силы Смутьяна после поражения в японской войне были либеральные силы России. Там кадеты, ибристы, в общем, они как-то так все это дело задевали и больше всего, наверное, доставляли царской семье реального там беспокойства, головной боли. Я думаю, что лично Романовы, по всей видимости, лидеров кадетов там ненавидели больше всего на свете. Ну, прямо как сейчас в Кремле не любят там этих собирающихся, кто в Брюсселе, кто видно себя оппозиционеров. Но когда началась гражданская война, сторонами ее оказались большевики и монархисты. Ну, Пуришкевич и Ленин, понимаете, грубо говоря. Все остальное провалилось. А, понимаете, поэтому тут не надо искать сторону конфликта в том, что плавает на поверхности. Тут надо попытаться понять, что всплывет со дна. Вот то, что будет реально работать, это не то, что сегодня плавает. Это то, что будет подниматься со дна. Со дна я вижу только одну силу, которая будет подниматься. Это вот как раз эта прошедшая войну озлобленная масса. И с ней государству придется разбираться. Знаете, я не пророк, я не могу вам сказать, разберутся они с ними или нет.
Последний вопрос в этой части хотел бы задать. Вы видите действительно потенциал перехода холодной гражданской войны в горячую в течение этого года, 23-го?
Вы знаете, если отрезать последнюю часть вашего вопроса в течение этого года, я стараюсь никогда не давать каких-то внятных временных...
Ну да, согласен.
Параметров.
Да, без что, тогда в принципе, да, без года.
Я вижу не только потенциал, я вижу неизбежность превращения империалистической войны в гражданскую. Вопрос, когда это произойдет и в каких форматах, как это будет выглядеть, это вопрос, который можно отдельно пообсуждать.
И кто, будут те, кто будут те большевики, которые будут раскручивать этот маховик? Спасибо, Владимир. У нас был на связи Владимир Пастухов, политолог, в первой части нашего большого разговора, большого специального интервью с Владимиром Пастуховым. И мы продолжим наш разговор через неделю. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.